Орг.
Тыдзень з радыё Свабода. Супольны праект нашага радыё і тэлеканалу Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгоду пасля каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. Гэтыя ды іншыя тэмы ў сённяшнім выпуску абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
На этом тыдні прэзідэнты Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка, Дмітрый Медведзеў падпісалі дамову аб стварэнні рэгіянальнай супрацьпаветранай расійска-беларускай абароны. Пытанне, якое стаіць на парадку дня, якое задаюць нам нашы слухачы, чытачы, дзеля чаго? Ад каго будзе абараняцца гэты саюз? Супраць каго ён накіраваны? Навошта ён? Ефім.
Скорее для чего, чем против кого? С европейского направления, разумеется, Беларуси ровным счетом ничего не грозит. Но в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией намечается большой торг. Много договоров в области разоружений, в частности, по обычным вооружениям, по численности войск, или закончились, или Россия из них вышла. Другие договоры подходят к концу. Намечается большой торг. Барак Обама предлагает России серьезное сокращение ядерных вооружений. Россия со своей стороны пытается улучшить переговорные позиции. Вот для этой цели ей и нужен договор с Белоруссией.
Ян, то же самое питание вам. Навошта гэтая дамова Беларуси?
Ні з палітычнага, ні з вайсковага пункту гледжання Беларусі гэтая дамова не патрэбная. Магчыма, з эканамічнага. Некаторыя назіральнікі выказваюць здагадкі, што вось за гэты за падпісанне гэтай дамовы Александр Лукашэнка выгандляваў нейкія заказы для прадпрыемстваў беларускай абаронкі. Тых прадпрыемстваў, якія ў пачатку 90-х гадоў Захад прапанаваў Беларусі канвертаваць у цывільныя вытворчасці і даваў на гэта грошы. Але потым гэты працэс спыніў Александр Лукашэнка, які гэтым шмат ганарыўся. Цяпер аказваецца, што менавіта прадпрыемствы абаронча-індустрыяльнага комплексу Беларусі гэта эфектыўны рычаг расійскай палітыкі ў краіне.
То есть то, что сказал Ефим, гандаль, и вы подтверждаете экономичное.
Безумно.
Политичный гандаль, экономичный гандаль. На этой домове, на этой встрече в Москве отбылось подписание еще одного войскового документа. Краины, удельницы домовы про коллективную безпеку, постановили створить коллективные силы худкого реагования. Официальная их мета – борьба с терроризмом, отбитие военной агрессии звонку, барацьба з экстремізму і нават ліквідацыі надзвычайных сітуацій, ну, відаць, ураганаў, землятрусаў. Адзін з нашых слухачоў, спадар Астровскі з Горадні, вось як ацаніў гэтае падпісанне. Гэтыя сілы будуць выкарыстоўвацца для задушэння паўстання беларусаў супраць праімперскага беларусафобскага рэжыму. Москвичи, киргизы, армяне у час надзвычайных ситуаций смогут легально вмешиваться у белорусские справы. Вот такая оценка. Ефим, чему створены эти силы и те есть там вот этот складник внутренних полицейских сил былой империи?
На мой взгляд, Россия в результате грузинско-российского конфликта в августе прошлого года поняла, что она может одержать военную победу, но при этом потерпеть политическое поражение. Чем результат конфликта и явился. Поэтому в следующий раз ей необходимо иметь силы коллективного действия в виде какого-то блока, военного блока, который она могла бы задействовать на тех направлениях, где намечается угроза то ли для ее режима, то ли для ее безопасности. Это может случиться в Беларуси, это может случиться на Северном Кавказе или в Центральной Азии, что вероятнее всего. Вот там будут использованы эти силы, и Россия будет в данном случае всего лишь членом коллективной системы обороны.
Цікаво, што вы гаворыце, што вот гэты механізм ўжо выкарыстоўваецца для назірання на выбарах. Так званыя міжнародныя назіральнікі з краінаў СНД, незалежных краінаў, прыязджаюць у любую краіну ад Узбекістана да Беларусі, адзінагалосна кожны раз кажуць, што выбары любыя справядлівыя, адкрытыя, чесныя, И это международная думка. Той же самый механизм?
Совершенно верно. Обратите внимание, о какой численности идет речь. Речь идет о численности, явно недостаточной для ведения большой войны, для большого конфликта, скажем, на европейском направлении или на восточном направлении. Но для подавления мелких восстаний, для участия в мелких локальных конфликтах, этих сил быстрого развертывания вполне достаточно. Следовательно, здесь нужно искать причины создания всей системы коллективной безопасности.
Ян, удел Беларуси у этих силах худкого реагования, что он означает? Что, чем выгода для Александра Лукашенко, чем небезпека?
Выгоды тут я великой не бачу. Махчима знов тут был некий такой торг, але такой, как бы скажем, явной выгоды не бачу. А зато Александр Лукашенко нарывается миновито выкликать, я бы сказал, бы такую конституционную коллизию для краины. Потому что, скажем, как бы не было, але конституция еще в Беларуси есть, и она обовязывает, и конституция ясно говорит об нейтральном статусе краины. Задеяние, скажем, навод батальону таких сил, здесь за межою, это явное порушение конституции. И я думаю, что с этим могут быть только клопоты.
Ефим, перемовы помеж Минском и Москвой про одиную систему супрацьповетраной обороны и шли годами. Але вот же ничего не отбывалось. И вот неким чином Александр Лукашенко с Дмитрием Медведевым домовился на шмат худшей, чем с Владимиром Путиным. Как бы вы оценили динамику относинов президентов Беларуси и теперешнего президента России в сравнении с попередним?
Мнения экспертов сходятся в том, что Дмитрий Медведев пока не является центром власти в России. Он скорее является подчиненным центром, а реальным местом, где принимаются властные решения, остается все-таки премьер-министр Владимир Путин. Поэтому мне сложно в этом смысле говорить о каких-то новых взаимоотношениях между Белоруссией и Россией. Скорее поражает воображение способность белорусского президента Лукашенко маневрировать в довольно сложном поле европейско-российских отношений. Он заигрывает как с Европейским Союзом, так и с Россией, пытаясь перевести в денежное выражение, скажем, симпатии одной и другой стороны. Они сейчас борются за его симпатии.
А в этой связи, Ян, как вы оцениваете вот то, что отбылось в Москве, подписание вот этих войсковых домовов, как оно может повлиять на ту политику либерализации, которую Александр Лукашенко спробует продать Евросоюзу?
Ну, Евразъезд, по-моему, выкажет, напевно, за серою, что да, и одной домовы, и другой. Але спыняць, я думаю, працэс уцягвання Беларусі ў бліжэйшае супрацоўніцтва наўрад ці наважыцца. Усё ж такі ў Брусэлі разумеюць, што ці з гэтай дамовай, ці без яе, і так Беларусь даволі шчыльна супрацоўнічае мілітарна з Масквою, а таму, я думаю, тут пераважыць рэальпалітык. Тому, что фактично Беларуси на Заходе никто не бачит у якости реального претендента у НАТО, я думаю, надо на это приплюшать в очи.
Ефим, заключение вот этих домовов, опошних, это домовы помеж невельми демократичными, скажем так, краинами. Вот эти войсковые домовы и лёсы демократы, эти процессы, которые, максимум, шли бы демократы, как они поуплывались одно на одного?
На мой взгляд, последние шаги белорусского президента все-таки нанесут серьезный ущерб тому зарождавшемуся имиджу Белоруссии как страны, которая все-таки делает какие-то мелкие шажки в сторону расширения демократии, демократизации, либерализации внутренних отношений. Этот имидж, несомненно, будет первой жертвой российско-белорусского сближения, на мой взгляд. Будет очень трудно убедить Европу, что и в том, и в другом направлении можно идти одновременно, поскольку эти направления находятся в серьезном противоречии друг с другом. Следовательно, восточное партнерство, программа Европейского Союза, которая рассчитывала на то, что с помощью Польши, Чешской Республики, Словакии, Венгрии удастся все-таки процесс демократизации, процесс улучшения демократических отношений, скажем, преодоления коррупции, скажем, приватизации и так далее, что этот процесс будет распространен на Белоруссию в одну из первых очередей, если хотите, в первую очередь, может быть. Мне кажется, что сейчас из этого процесса Белоруссия будет несколько исключена.
На этом тыдні у чацвер «Молодый фронт» подал скаргу у Конституционный суд у Беларуси на домовы, заключенные от имя краины у Москве 3 и 4 лютого с заявой про погрозу незалежности Беларуси в связи с этими домовами. Выступила Рада Белорусской Народной Республики. Расходы на оборону у час экономичного кризису, как и заключение войсковых домовов, звычайно визначаються конституцією і обмірковуються і приймається кінчаткове рішення парламентами країнів. Звісно, в тих випадках, коли є справжня конституція і справжній парламент.
Тидень з Радіо Свобода – супольний проект нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Ми протягнемо після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Лідер молоді БНФ Франок В'ячурка, активісти Молодого фронту Змітер Хвідарук і Іван Шила прийняли присягу. Вони читали текст присяги по-білоруску і завершили його воклічем «Живі Білорусь». Військового медика з Жодінської частки, який грубо забороняв Змітру Хвідаруку говорити по-білоруску, переводять на інше місце служби. Каля білоруської амбасади у Вільні протягується акція «Спиніть політичний призив». Суд адмовив во умовно дэтэрміновым вызваленні сакратарцы Эммануіла Зельцера у Ладлені Функ. Яна была асуджаная разам з Зельцерам за спробу камерцыйнага шпіянажу на год зняволення. Тэрмін яе пакарання сканчаецца праз месяц. Прэзідэнцкім указам сродкі масавай інфармацыі вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны за перарэгістрацыю. 8 лютага уступае ў дзеянне новы закон, паводле якога ўсе СМІ павінны на працягу году прайсці перарэгістрацыю. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Як апошнія підписані у Москві погоднення поўплываюць на узаемадносіны Мінска і Європейскага зв'язу? Ці не будзе створаная груповка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаную Москве пагадненне? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фідштейн і аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Удзельнікі сённяшняй перадачы – супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Ефім Фідштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
У праскай студыі наша калега з грузінскай службы Манана Кузьма, гамарджоба Манана.
Привітанне.
І аналітык Ян Максімюк. Калегі, мінула на гэтым тыдні роўна паўгода ад пачатку Каўказскай вайны. Яна стала не толькі рэгіянальнай з'явай, не толькі з'явай адносінаў паміж дзвюма краінамі, а міжнароднай з'явай, а таксама з'явай унутранай беларускай палітыкі. Канешне, я гавару пра магчымае прызнанне ці непрызнанне Паўднёвай Асеты і Абхазіі з боку Мінска. Але перад гэтым, Манана, як зараз выглядае сітуацыя ў Грузіі і ў гэтых тэрыторыях? Бежанцы, эканамічная сітуацыя, міжнародная гуманітарная дапамога?
Как вы сказали, прошло полгода. Грузии обещали после этой войны 4 миллиарда долларов помощи. Часть этой помощи уже поступила, примерно полмиллиарда долларов. И все-таки ситуация в Грузии очень тяжелая. В первую очередь, часть территории Грузии оккупирована. Это около 20% Грузии, территории Грузии. И второе. Там стоят не только просто русские солдаты и базы России. Там не пускают, туда не пускают европейских наблюдателей. Не продолжает мандат для наблюдателей ОБСЕ и, наверное, не продолжит мандат для наблюдателей ООН. И что самое важное для Грузии, для людей Грузии, там не допускают возвращения беженцев, которые там жили до начала войны. Из этого истекает вторая проблема, что есть в Грузии большая проблема беженцев. После августовской войны, вы сказали, на Кавказе, мы это называем русско-грузинской войной, еще дополнительно появилось 25-30 тысяч грузинских беженцев. Ну, для них построили дома 80%.
Это вот за эту международную допомогу, за эти миллиарды?
Да, да. Для них построили дома, но у людей нет работы. И третья большая проблема в Грузии, как и во всем мире, это экономический кризис.
Ян, політичний складник цієї війни для Білорусі, перш за все, це питання признання чи не признання Повдньової Осетії і Абхазії. Говорка про це йде опошнє півгода. Спочатку Білорусь не признала, після Лукашенко ніяк оправдувався, мовляв, коли от організація колективної безпеки признає, вони не признали. Але ось же недавно, під час зустрічі з президентом цієї самообвещеної республіки Кокойтом, Олександр Лукашенко сказав, що білоруський парламент буде розглядати це питання на своїм посідженні. Ведеться, але все ж таки цікаво, чому дагетуль Олександр Лукашенко не пішов на зустріч вельми виразному жаданню Москви?
Ну, тому що і сам керівник Білорусі, і всі інші видатно розуміють, що коли Білорусь признає незалежність цих самооб'явлених республік, вона однозначно опиняється у ролі політичного васала Москви. Я вже колись порівнював таке гіпотетичне признання до переходу у нижчу політичну лігу. Так ось, признавши Абхазію Повдньової Осетію, Білорусь і опиняється в такій нижчій політичній лізі, у якої дочинення буде мати з цими васалами Москвы.
Это разом с Хамасом, здається, с Никарагуа.
И Хизбулла.
И Хизбулла.
Так. Ніхто, як би скажемо, не вірить у сур'йо, що Абхазія і Повдньова Осетія – це суверенні держави і мають шанси стати суверенними державами. Ну, так що я думаю, що ось признання цих двох республік започаткує хуткий процес, так би мовити, опускання Білорусі Росії до рангу свого протекторату. Ну і що, і друга важлива річ, я боюся, що таке признання автоматично затормозило процес наладжування ліпших стосунків Білорусі з Євразіазом. А тому Олександр Лукашенко не спішається.
Манана, після того, як перестали стріляти танки і гармати, почалася нова війна. Війна за політичні наступства цієї війни. Як зараз у Грузії оцінюють міжнародні виніки, політичні виніки цієї війни, війни за імідж? Як сприймаються оцінки Human Rights Watch, назиральників АБСЕ? Як, по-вашому, складаються тепер, праз півгода після війни, відносини Тбілісі і Нового Вашингтону?
Что касается войны за имидж, за идеологической войны, за пропаганду, я думаю все-таки, что эта война, во-первых, продолжается, а во-вторых, до сих пор никто не выиграл. Потому что Россию критикуют за то, что применял силу против Грузии, и его войска вторглись на территорию Грузии. А Грузию критикуют за то, что напал на Цхинвали. И, в общем, в риторике России это Грузия начала войну. И, конечно, большая часть западной прессы тоже использует эту фразу, несмотря на то, что это несправедливо, хотя бы потому, что все еще продолжается расследование, которое ведет Евросоюз.
Але Human Rights Watch выступила с резкой критикой двух боков.
Да, да, в Грузии приветствовали этот доклад, в отличие от России. В России очень строго критиковали. В общем, как мне кажется, в прессе до сих пор все время речь идет, значит, главный вопрос остается, кто начал войну.
Ян, вот в связи белорусско-грузинских и российских в этом трехкутнику. Александр Лукашенко, по трапным выразе нашего коллеги Валеры Карбалевича, шмат годов продает один и тот же товар разным покупникам. России любовь и дружбу, Заходу зараз почав продавать либерализацию, демократичные реформы. У чем каштовность вот этого признания? Что может Лукашенко, на что различивая? Что он хочет домогчиться признанием этих самообвешенных территорий?
Ну, варто поглядеть из одного и с другого боку. Коли Беларусь признает эти две республики, я не думаю, что это ей прибавит ци политичного значения, ци политичного престижу на международной арене. Это не от такой краины, как бы, скажем, набывается политичный престиж. Але для Москвы каштовность этого признания умацнейшим привязанием Беларуси до себе политично. Я думаю, Беларусь после такого кроку стратит значение самостойного политичного гульца на международной арене и станет залежной от политичной ласки альбо неласки Кремля. Адповідно для Мінську, коли Мінськ не признає гэтага Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, і он захавае палітычнае значэнне ў свеце і пазбегне новага вітка самаізаляцыі.
Манана, вайна – это вялікі стрэс на всю сістэму грамадства, на всю дзяржаву. Як зараз выглядае палітычная сітуацыя і пазіцыі прэзідэнта Грузіі Саакашвілі ўнутры краіны?
Ну, в течение 5 лет в Грузии уже у нас будет 5-й премьер-министр. Это и много очень изменений в кабинете министров. Это все в большой степени зависит от президента. Это уже пока, несмотря на то, что сам президент Саакашвили остается сильной политической фигурой, несмотря на эту войну, несмотря на то, что оппозиция, политическая оппозиция требует, чтобы он подал в отставку, он все-таки, опросы мнения показывают, что он среди 3 самых популярных политиков в Грузии. Он все-таки сильная фигура.
Демократичный процесс в Украине протягивается. Обмежевания свободы слова более нема. И оппозиция мае право голоса и выступить, и представить свой пункт гледжання. Я правильно вас разумею?
Да.
Мы задали питание экспертам на сайте свобода.org. Признаете, не признает белорусский парламент, Беларусь, незалежность Повдневой Осетии и Абхазии. И думки экспертов и наших слухачев-глядачев поделились ровно наполову. 50% кажут так, 50% не. Што думаеце вы, што адбудзецца ў красавіку?
Ну, значыць, гэта будзе залежыць ад цаны, якую гатовая заплаціць Расія за прызнанне, а Захад за непрызнанне. Я думаю, яшчэ ідзе гандаль, і сам нават Лукашэнка яшчэ не ведае, што яму рабіць. Ён чакае проста, хто дасць яму як бы лепшую прапанову. Я думаю, что могут признать, могут не признать, а могут выдать некий неутямный документ, который нібито с одного боку признает, а с другого, как бы скажем, и не признает, за кем еще можно будет далее хитровать. По-моему, сегодня шансов на то, что Беларусь не признает, крышку более, чем признает. Але поле маневру, треба сказать выразно, для белорусского президента, оно значно звузилося. Неумольно надыходить той момент правды, коли уже хитровать и обдурывать ободва боки не удастся, и треба будет выбирать. С одного боку, так бы мовить, помеж чаркой и шкваркой, а с другого боку, помеж национальным гонором и незалежностью.
Грузинский парламент обвинуватил Москву в спробе примусить Беларусь принять выгодные для ее решения. Керовник большинства грузинского парламента Петре Тискарешвили заявил, Беларусь находится под серьезным тиском и шантажом с Москвы, и Беларуси треба позбегчи такого решения, коли гэтая краина хоче интегроваться у Европу.
Мы протягнем после короткой обвестки.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20-й гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
А зараз працягнем тыдзень з радыё «Свабода». Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Удзельнікі сённяшняй перадачы – супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Якія тэмы, падзеі, асобы мінулага тыдня падаліся найбольш важнымі журналістам «Свабоды»? У студии мои коллеги Ганна Соус, Алексей Знаткевич. Ганна, давайте начнем с вас. Ваши головные подеи этого тыдня.
Я назову 3. Выпадок у Гомелі, калі за растяжку со словом КДБ разделі догола і далі астранамічныя штрафы. Другая тема – лібералізація і СМІ. І третя тема – суд у Лельчыцах над ксяндзом за несанкцыянаваны крыж.
Алексей, ваши головные подеи бягучего тыдня?
Калі не браць подеи, связанные с белорусско-российскими отношениями, так это будет решение Нацбанку Беларуси, поводле якого все банки повинны давать справаздачу по замежной валюте штодня. Другое, это решение Национальной академии наук Беларуси скоротить выдатки на науковые доследования сёлета, провести экспертизу и закрыть некоторые науковые доследования. И третье, то, что вышла аудиокнига Владимира Короткевича «Роман «Каласы под серпом твоим».
Дякую, Ганна. Ваша перша подія у Гомелі, КДБ розпронула догола активістів.
Уявіться, три чоловіка вийшли на площу Леніна у Гомелі, розгорнули розтяжку. Там було написано: КДБ нас з праці гонить, хто оборонить. Вынік – затримання, штраф за несанкціонований пікет, штраф за супротив міліції і розпранання догола у міліції. Слово КДБ – гэтые три літери – кодові слова для білоруського громадства. Понятки такі. Калі, наприклад, в Україні на гэтым тидні розсакрецілі архівы КДБ до 1991 году, от у випадку Беларусі, калі людей розпранають причым присутності невядомых людей у цивільным, а тільки за розтяжку, де фігурує гэтае слово…
Плюс штраф.
Плюс штрафы, астрономичные штрафы, максимально был 3,5 миллиона рублей. Два обвиняющих, несанкционированный пикет и супротив работникам милиции.
Алексей, вы назвали первой темой питание с валютой. Банки зараз мусят поведомлять, насколько я разумею, сколько у них есть валюты, какой и что они с ее робят.
Это потребование Нацбанку, и он хочет ведать, чем занимаются коммерцийные банки, как они распоряжаются валютой, и как они давали справоздачу, чему, коли что, они не продают эту валюту субъектам господарения. Былый старшиня Нацбанку Станислав Богданкевич тлумачит, что банки спробуют заховать себе некую валюту, некие валютные резервы. Нацбанк хочет эту всю валюту пустить в оборот. И там конкретно говорится в поведомлении Нацбанку, что валюты у Беларуси не хапая. Не
что это означает для глядача, не для субъекта господарства?
Для глядача это означает, что не глядя на то, что Беларусь отримала великие кредиты, пришел первый транш кредиту МВФ, это больше за 800 миллионов доляров, валюты все равно не хапая. Это значит, что рызыка заховывается, что... Коли доводится идти на такие заходы, это значит, что есть рызыка дальнейшей девальвации белорусского рубля. И, до речи, ранее Нацбанк припынил огучивать оперативную информацию про валютные операции с населением. И это потлумачили, докладно была формулировка, как лишний раз не хвалявать людей у теперешней ситуации.
Вы слухали передачу «Тыдень с Радио Свобода». Это супольный проект нашего радио и телеканалу «Белсат». У ее удельничали супрацовники белорусской службы Ганна Соус, Алексей Знаткевич, Ян Максимюк, журналисты русской службы Яфим Фиштейн, грузинской Манана Кузьма. Вел передачу Александр Лукашук. Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.